Положим. Визич достал из кармана ключ от ателье, где жила Лада. Ателье завтра останется пустым. Сейчас, перед тем, как пройти в управление, он поедет за билетами в Швейцарию. А в ателье пусть живет Вайсфельд. Пусть проживет в нем столько, сколько ему отпущено прожить.
«Держите», — сказал Визич, протягивая ключ. «Запомните адрес. Понтовчакова, улица 7. Третий этаж. Там только одна дверь. Документы на квартиру вы найдете на столе. Приходите завтра утром. Можете жить там, Янко».
«Полковник решил сказать адье славянской родине?»
«Молчи», — грустно усмехнулся Везич, погладив Вайсфельда по старческой, собранной добрыми морщинами щеке. «Руки целовать должен, а еще гадости бормочет».
«Спасибо за ключи, полковник, спасибо. Только не надо их мне оставлять. Так я просто несчастный еврей. А если я поселюсь в вашем доме, я стану евреем, которого надо обязательно растоптать. Лучше я не буду нервировать новую власть. Лучше я буду спать на двухэтажных нарах. Оттуда спокойнее уходить в темноту, чем из вашей квартиры, где, я надеюсь, есть и сортир, и зад не обмораживается зимой, когда ветер продувает сквозь доски».
В управление Везич вошел именно так, как и хотел войти. Рассеянно-небрежно, с легкой улыбкой на лице, он шел по коридорам, опасаясь увидеть тот особый взгляд сослуживцев, которым отмечен обреченный. Но по коридорам быстро пробегали офицеры, мельком кивали ему, и никто не обращал на него внимания. Везич вошел в свой кабинет, постоял мгновение, не двигаясь, словно бы приходя в себя после изнурительной погони, и только потом обвел медленным взглядом стол, шкафы, кресла и увидел, что сейф взломан, остальная дверь с набором секретных замков безжизненно и криво висит на одной створке, словно символизируя бессилие брони перед силой слабых человеческих рук. И снова страх холодно сдавил сердце. «Зачем я пришел сюда?» — подумал Везич. «Они ведь могут взять меня прямо здесь и бросить в подвал. Или отвезти в Керестенец. Или передать Ковалечу. Или вызвать селячку-стражу. Реши я остаться в Югославии, я должен был бы прийти сюда, явиться к генералу, доложить ему о случившемся и попросить санкцию на продолжение работы против немцев. А я бегу. Зачем я здесь?» Он подошел к телефону и набрал номер Штирлица. По-прежнему никто не отвечал. «Послушайте теперь мой разговор с консульством», — зло подумал Везич. «Это заставит вас поразмыслить, прежде чем решиться забрать меня».
«Простите, что, господин Штирлиц еще не вернулся?»
«Кто его просит?»
«Полковник Везич».
«Мы ждем его, господин полковник», — ответили на другом конце провода заискивающим голосом. «Он скоро вернется».
«Я перезвоню», — сказал Везич. «Оставьте Штирлицу мой телефон. Если он вернется скоро, я буду у себя в кабинете. 1262».
О звонке Везича было немедленно доложено генеральному консулу Фрейнту и оберштурмбанфюреру Фохту. Они переглянулись, одновременно вспомнив слова Вейзенмайера. «Все наши наиболее явные контакты порвите, компрометирующие изолируйте». А затем Везич поступил так, как должен был и мог поступить человек отчаянной храбрости. Он пошел в картотеку политических, в сектор, занимавшийся коммунистами, и, рассеянно закурив сигарету, спросил:
«Дайте-ка мне материал на наших москвичей, адреса, конспиративные квартиры, запасные явки».
«Господин полковник», — ответил старый, преисполненный к нему уважения капитан Драгович, «все эти материалы затребовал подполковник Шошич еще вчера утром».
Шошич встретил Везича радостно, усадил в кресло и сразу же предложил выпить. «Мне сегодня привезли далматинскую ракию из смоковницы. Просто прелесть».
«Спасибо, с удовольствием выпью».
«Что это вас не видно в наших Палестинах?»
«Я был в Белграде».
«Ну и как, помогло?» — спросил Шошич. «Или наоборот, все испортило?»
«И помогло, и испортило».
«Разве так бывает?»
«Только так и бывает. Все двуедино в нашем мире, все двуедино».
«Еще рюмку?»
«С удовольствием».
«Какие-нибудь новости из Белграда привезли?»
«Привез. Только рассказывать о них погожу. Дня 3-4. — Ах, вот как. — Именно так. — Кто у меня сейф, кстати, разворотил?
— Мы.
— Почему? — Потому что вы исчезли, а генерал приказал всю секретную документацию сконцентрировать в одном месте. Не у вас одного взломали сейф. У майора Пришича нам пришлось провести точно такую же операцию. — Мне нужны материалы на коминтерновцев. В картотеке сказали, что они у вас. — Они у генерала, я же объяснил. Они все сконцентрированы в одном месте. Везич спросил. — Чтобы сподручнее было передать?
— Кому?
— поинтересовался Шушич.
— Представителям власти.
— Какой?
— Разве власть имеет определение? Власть — это власть, дорогой Шушич. Или нет?
— Власть — это власть, — повторил тот задумчиво и неожиданно спросил.
— Вы сговорились?
— С кем?
— Сговариваются, как правило, с другой стороной. С контрагентом.
— У меня много контрагентов. С каким именно? Вообще-то я умею сговариваться, так уж у меня выходит, что я в конце концов сговариваюсь, особенно если обстоятельства сильнее меня.
Напишите рапорт генералу, объясните, чем вызвана необходимость срочного знакомства с картотекой на коминтерновцев, и, я думаю, он даст указание.
Хотят передать немцам или усташам документы в полном порядке, чтобы сразу начали действовать, понял Везич. И этим получат гарантии для себя. Как вы понимаете, судьбой коминтерновцев, которых взяли и тех, кого должны взять, интересуюсь не только один я, — сказал Везич.
— Верно. Их судьбой мы интересуемся в такой же мере, как и вы. Только те, которые уже взяты, прошли мимо нас. Это делает нынешняя власть.
— Через Градскую стражу?
— Да. И через Селячку, и через Градскую.
— Но значит, это выгоднее усташам, чем нам с вами. Вы же знаете, что в Селячкой страже мало интеллигентных людей.
Знаю, но, повторяю, это случилось вне и помимо нас.
Я хочу, чтобы вы меня верно поняли. Арестованные интеллектуалы из Коминтерна должны представлять объект игры, а не пыток. Боюсь, что наши конкуренты из Селячкой стражи не смогут понять разницы между этими столь диаметральными аспектами проблемы.
Шушич слушал Везича с напряженным вниманием. Он знал, что из тюрьмы, из кабинета Ковалича полковника вытащили немцы. Значит, считал он, Везич сторговался с ними. Значит, разговоры о том, что сюда придут усташи, пустые разговоры. Значит, как он и предполагал, хозяевами положения окажутся немцы. На них и надо ориентироваться. Иван Шох не звонит и не появляется, а Мачек неожиданно уехал в Белград. Однако по наведенным справкам Шох вместе с ним в столицу не отправился. Видимо, Шох сейчас не та фигура, которая может быть нужна ему, Шошичу, в ближайшие дни. Либо Шох переметнется к немцам, о давних его связях с Фрейнтом подполковник не знал, но тем, считал он, Шох не интересен вне и без Мачека. Немцам куда как интереснее полковник Везич.
— Я вас прекрасно понимаю, — сказал Шошич, — и совершенно с вами согласен. К сожалению... — Лично я не могу решить вопрос, но я готов доложить ваш рапорт генералу немедленно.
— Я думаю, что арестованных коминтерновцев надо немедленно забрать к нам сюда. Это так же целесообразно, как и концентрация в одном месте всех картотек и архивов.
— Шубашич их не отдаст.
— С ним уже был разговор об этом?
— Нет, но мне так кажется.
— Если кажется, перекрестись, — говорят православные, — тогда не будет казаться.
— Единственный, кто мог бы приказать Селячка и страже передать их нам, — задумчиво сказал Шошич, — это вице-губернатор Ивкович. Оппозиция всегда готова подставить подножку парламентскому большинству, и потом Ивкович связан с Белградом.
Шошич налил ракию себе и Везичу.
— Пока что, во всяком случае. Попробуйте через него, а?
Профессора Мандича дома не было. Горничная сказала Везичу, что господин профессор сейчас работают в университетской библиотеке. Везич нашел профессора в маленьком зале для преподавателей. Тот сначала недоумевающе поглядел на полковника, потом недоумение сменилось детским, неожиданным на его лице интересом, а потом Везич прочитал на лице историка ужас. Профессор сидел в пустом зале, совершенно один, обложенный горою книг. И Везичу казалось, что он чувствует себя неприступным и сильным, когда отделен от мира такой баррикадой фолиантов.
— Немедленно уходите отсюда,
— шепотом сказал Везич.
— Немедленно. И скажите всем вашим друзьям, чтобы они тоже уходили.
В ближайшие 2-3 дня начнутся массовые аресты.